Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд в Ростовской области сегодня оглашает приговор украинцу Сергею Литвинову, которого обвиняют в разбое во время вооруженного конфликта на территории Луганской области. В Брюсселе сегодня впервые за два года проходит заседание Совета НАТО-Россия. Президент США Барак Обама прибывает с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, суд в Ростовской области сегодня оглашает приговор украинцу Сергею Литвинову. Его обвиняют в разбое во время вооруженного конфликта на территории Луганской области. Литвинова задержали летом 2014 года в Ростовской области и обвинили в 39 убийствах мирных жителей и изнасилованиях, якобы совершенных в Луганске во время конфликта украинской армии и сепаратистов самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Выглядевшее совсем уж фантастическим обвинение до суда не дошло. Следственный комитет России заявил, что Литвинов оговорил сам себя. Он утверждал, что был вынужден придумывать детальные показания об убийствах под пытками. Правозащитники уверены, что Литвинова российские власти использовали, чтобы обвинить в военных преступлениях украинских политиков Арсена Авакова и Игоря Коломойского, но потом передумали. За процессом по этому делу следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Сейчас он на связи с нашей студией. Антон, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходил процесс по этому делу и как какое наказание грозит Сергею Литвинову?
Добрый день. Процесс проходил в Тарасовском районном суде Ростовской области, всего в 70 километрах от Донецка, где с большим ажиотажем и вниманием прессы проходил процесс по делу Надежды Савченко. Однако в Тарасовский районный суд СМИ и журналисты не очень часто доезжали. Это, наверное, самое главное отличие двух процессов, которые возникли на фоне вооруженного конфликта на востоке Украины и имели под собой, ну, по большому счету, одинаковую подоплеку. Защищал Литвинова адвокат Виктор Паршуткин, который приезжал из Москвы, московский адвокат, и вместе с консульской службой и киевской правозащитницей Марией Томок сумел доказать, что никаких 40 убитых и десятка изнасилованных людей, которых пытались вменить в вину Сергею Литвинову, вообще не существовало. То есть нет ни таких фамилий, ни адресов, по которым якобы совершались эти преступления. После этого Следственному комитету ничего не оставалось, вроде как признать несостоятельность обвинения, они были сняты, но с аккуратной формулировкой, что Литвинов сам себя оговорил. Это действительно не совсем по возрасту, скажем, развитый человек. Это парень из обычной деревни, из Луганской области, который закончил, точнее, обучался в спецшколе. Поэтому его очень легко было использовать для обвинения. Его взяли и арестовали в Тарасовской районной больнице, куда он поступил после того, как пересек границу вместе с многими другими беженцами. Я туда ходил, разговаривал с главным врачом. Она заверила, что никакие пытки к Литвинову в самой больнице не применялись. Его здесь задержали сотрудники полиции. При этом он никуда не отлучался. То есть он был вот в этой больнице. И сюда же пришли российские силовики. После этого Литвинов подписал все показания против себя. Вот с этими десятками убитых и изнасилованных. В дальнейшем экспертиза, психологическая, медицинская экспертиза доказала, что к Литвинову применялись методы воздействия. Невозможно сказать, были ли это пытки или это было психологическое воздействие, что, скорее всего, для того, чтобы он оговорил сам себя. Интересно, что суд на этот факт, то есть это зафиксированные результаты экспертизы, которые находятся в материалах дела, суд на это внимание не обратил. И никакого расследования по воздействию на подсудимого не было, и я так понимаю, что не будет. Сегодня выносится решение, скорее всего, это будет обвинительный приговор, скорее всего, это будет где-то в размере 7 лет лишения свободы, по мнению адвоката. Адвокат на приговор, по-моему, даже не собирается являться, считая, что это дело политическое, оно было заведено для политических мотивов, поэтому приговор будет однозначно обвинительный. но уже готовится подача жалобы в Европейский суд по правам человека. И вот на это правозащитники и сторона защиты Литвинова надеются гораздо больше, чем на сегодняшнее решение Тарасовского суда.
Спасибо, Антон. У нас на связи с нашей студией был специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Номлюк. В Брюсселе сегодня впервые за 2 года проходит заседание Совета НАТО-России. По мнению американских аналитиков, эта встреча, скорее всего, будет использована Кремлем в качестве пропагандистского инструмента. Нацеленность Москвы на противостояние с Западом исключает всякую возможность сотрудничества между НАТО и Россией, так считает американский военный эксперт, сотрудник американского внешнеполитического совета Стивен Бланк. С ним побеседовал Юрий Жигалкин.
России нужна эта встреча, потому что она хочет положить конец тому, что она называет изоляцией. Доказать, что НАТО не может, по сути, функционировать, не взаимодействуя с Москвой, и что без России невозможно разрешение важнейших проблем на евразиатском пространстве. Кремлю также очень важно показать, что, несмотря на аннексию Крыма, продолжающуюся войну на востоке Украины, отношения НАТО и России возвращаются на круги своя, что Запад, если не формально, то фактически смирился и с вызывающим поведением Москвы, и с ее запросами. В том, что касается Североатлантического союза, то эта встреча свидетельствует о том, что возобладала точка зрения тех, кто считает, что необходим диалог с Россией, что она, предоставленная самой себе, может представлять большую опасность. Такие взгляды сильны в Вашингтоне, в Берлине и в некоторых других европейских столицах. На мой взгляд, это очень сомнительный шаг, поскольку, с одной стороны, он будет восприниматься в Кремле как победа, с другой стороны, какова цель этого диалога, если опыт свидетельствует о том, что невозможно полагаться на российские обещания. Иными словами, Москва попытается сорвать политические дивиденды в результате этой встречи, и в то же время она будет продолжать чинить Европе препятствия в решении других вопросов. Насколько я понимаю, сторонники контактов НАТО и России настаивают на необходимости взаимодействия с Москвой хотя бы ради того, чтобы предотвратить провокационные действия российских военных, имитирующих, например, воздушные атаки на американские корабли и самолеты. Прежде всего, эти действия – игра Путина на домашнюю аудиторию, которой внушается, что Россия остается великой державой, и она никому не позволит пренебрегать собой. Наоборот, мы будем запугивать НАТО. Это все находит положительный отклик у россиян, поэтому подобные провокации будут продолжаться. Да, контакты между представителями российской армии и НАТО имеют смысл, но встреча послов стран НАТО и России – это прежде всего политическое мероприятие. В том, что касается воздушных провокаций, то, помимо всего прочего, я думаю, они важны для Путина, потому что реакция Вашингтона и НАТО на них утверждает его во мнении, что Североатлантический союз – слабая, потерявшая всякий вкус к противостоянию с противником организация, которая способна лишь на заявление. Плюс это прямой сигнал восточноевропейским соседям России. Смотрите, на что мы способны, какие у нас военные возможности. Вы рискуете войной, выступая против нас. И что вы неизбежно проиграете в случае прямого конфликта с нами. Вам придется столкнуться с самыми различными угрозами. С моря, с воздуха, с угрозой ядерного удара. И я подозреваю, что Путин и его окружение считают, что такая тактика вынудила НАТО пойти на диалог с ними. Но если не контакты с Москвой, то как, с вашей точки зрения, можно предотвратить такие инциденты в будущем? Единственная возможность остановить эти провокации – это либо сбивать самолеты, имитирующие воздушную атаку, либо принудительно сажать их на аэродромы в Европе. Я думаю, такие действия заставят их остановиться. Я опасаюсь, что Владимир Путин не осознает, что США и НАТО могут ответить силой на провокации, потому что этого пока не происходило. Российский представитель в НАТО накануне встречи предъявил претензии к Западу в том, что Запад в пылу противостояния с Россией сооружает противоракетную систему в Европе, вводит в Восточную Европу войска, почти явно нарушая обещания, данные в свое время Москве. Это фальшивые жалобы. Противоракетная система, базирующаяся в Европе, технически не способна предохранить Европу или Соединенные Штаты от российского ракетного удара. США многократно пытались развеять с цифрами в руках публично выраженные опасения Москвы, но там просто не хотят слушать. В Москве попросту считают, что от противоракетной системы исходит угроза, потому что они так хотят считать. То же самое можно сказать и о натовских солдатах в Восточной Европе. Сколько их там? 10 тысяч? Как уже немало говорилось, НАТО не сможет вовремя мобилизовать свои силы, например, если оборонительному союзу придется защищать страны Балтии от российского удара. Военные профессионалы прекрасно знают, что НАТО не представляет никакой угрозы. И все-таки, насколько вероятно, что НАТО и Москва смогут найти некий фундамент для кооперации? Ведь, как многие говорят, объективно, у них немало общих интересов в том, что касается, скажем, обеспечения безопасности Европы, да и других регионов. Дело в том, что российская внешняя политика и политика в области обороны отталкивается от предпосылки неизбежности конфликта. Это противоречит взглядам Европы и Соединенных Штатов. Это плохой базис для сотрудничества. И если господин Путин не осознает в какой-то момент, что ему пора остановиться, то такая политика приведет его к открытому конфликту с Западом. Я думаю, что пока западные столицы не продемонстрируют готовность реально противостоять Кремлю, используя язык, понятный Путину, эти провокации будут продолжаться. Говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. «21 апреля в Эр-Рияде состоится саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Впервые в его работе примет участие президент Соединенных Штатов Америки, который сегодня прибывает в Саудовскую Аравию. В прошлом году Барак Обама собрал в Вашингтоне лидеров 6 государств, членов Совета, чтобы успокоить их относительно последствий ядерного соглашения мирового сообщества с Ираном, главным противником Королевств и Эмиратов в регионе. Больших успехов Обама на прошлогодней встрече не добился. Отсюда стремление продолжить дипломатические усилия. В центре визита американского президента переговоры с ключевым партнером США на Аравийском полуострове Саудовским королем Салманом. Над темой работал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Эр-Рияд считает политику действующей американской администрации ошибочной, по крайней мере, в двух принципиальных вопросах. Первый касается стратегического замирения с Ираном и якобы нежелания Вашингтона адекватно парировать выпады радикального шиитского режима в Тегеране и его союзников в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, обращенные против интересов Саудовской Аравии и других суннитских монархий в зоне залива. Банковские счета Ирана за границей разморожены, и саудовцы опасаются, что Иран направит хранящиеся на них средства на расширение подрывной деятельности шиитов. По Сирии Салман продолжает настаивать на смещении Асада как на предусловии любого мирного соглашения, что неприемлемо для Тегерана и Москвы, партнеров Обамы по сирийскому диалогу. Во-вторых, саудовцы недовольны декларативной, если и не фактической поддержкой Вашингтоном арабской весны и ее идеей распространения демократии на Ближнем Востоке, которую они расценивают как несовместимую с политическим устройством своей страны. Демократические поветрия воспринимают в Эр-Рияде особенно болезненно на фоне грядущих пертурбаций с передачей власти от старшего поколения молодому и образовавшихся вследствие падения цен на нефть сложностей с поддержанием социальной стабильности саудовского общества. По истечению обстоятельств, поездке Обамы предшествовали 3 достаточно громких события, в которых фигурирует Саудовская Аравия. Первый из них – передача Египтом под суверенитет саудовцев 2 оспаривавшихся островов в заливе Акаба. За комментарием мы обратились к эксперту института American Enterprise Мэтью МакКиннесу.
Эта сделка давно готовилась. Египет хочет отблагодарить Саудовскую Аравию за уже предоставленную ему немалую финансовую помощь и создать благоприятную атмосферу для продолжения этой помощи, несмотря на оскудение бюджета королевства. Примечательно, что с обретением суверенитета над островами саудовцы согласились уважать правовой статус-кво в заливе Акаба, а это значит уважать право прохода через Тиранский пролив израильских торговых судов, что 30 лет назад обязался делать Египет по мирному договору с Израилем. И Израиль, и США, как стороны этого договора, должны были дать добро на египетско-саудовскую сделку. Саудовцы, в свою очередь, сделали завуалированный жест доброй воли в отношении Тель-Авива. Эр-Рияд сомневается, что США в долгосрочном плане сохранят интерес к зоне залива, и ему нужно расширять круг потенциальных союзников.
Вторая новость заключается в том, что Саудовская Аравия и Россия, вопреки предположениям, все-таки не пришли к согласию о замораживании объемов добычи нефти на уровне января нынешнего года. Иран не желает присоединяться к переговорам, а без него сколь-либо значимая договоренность невозможна.
Подобная сделка всегда представлялась маловероятной. И не только ввиду расхождений Саудовской Аравии и России по сути вопроса, а именно объемов добычи нефти. Саудовцы не очень хотят договариваться с Москвой, и потому что пока видят в ней геополитического соперника, поддерживающего шиитов в их конфронтации с суннитами. Если недавняя активность России на Ближнем Востоке сохранится, если Россия начнет проводить более сбалансированную политику между двумя враждующими мусульманскими лагерями, то можно будет ожидать соглашений между Москвой и Эр-Риядом и по продаже оружия, и по нефти. Но это в будущем, не сейчас.
Третья новость. Согласно информации, поступившей из достоверных источников, Саудовская Аравия довела до сведения властей США, что устроит массивный сброс американских ценных бумаг и таким образом обвалит их стоимость, если администрация Обамы рассекретит сведения, изобличающие причастность некоего круга лиц в королевстве, в том числе должностных, к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. На основании этих сведений установленные лица могут быть привлечены к судебной ответственности в Соединенных Штатах, а их активы, находящиеся в стране, арестованы.
Разговоры об этом ведутся уже лет 13, с тех пор, как комиссия, расследовавшая теракты, представила свой отчет, некоторые разделы которого были засекречены. В Конгрессе сильны настроения в пользу снятия с этой информации грифа секретности, хотя бы за давностью лет. Госдепартамент и Пентагон этому противятся и уж точно не желают делать этого до поездки Обамы. Законодатели заявляют, что если речь идет о судебной ответственности иностранных официальных лиц, то только за содействие терактам, совершенным на американской территории. Так что у администрации нет основания опасаться симметричных мер, лишающих американских представителей суверенного иммунитета. Как бы то ни было, саудовцы, не мудрствуя, видят в этом еще одно печальное указание на то, что Соединенные Штаты ослабляют связи с королевством и в области дипломатии, и в области военного сотрудничества.
Возвращение островов, нефтяные перипетии, терроризм. В этих трех новостных сюжетах в миниатюре отразились главные болевые точки внешней и внутренней политики Саудовской Аравии. Поиск союзников в противостоянии с Ираном, превратности нефтяной моноэкономики, амбивалентное отношение к суннитскому экстремизму. Многие на Западе вообще сомневаются в том, что правящая, а не номинальная, как в Европе, монархия способна адекватно отвечать на вызовы современности, особенно в военно-технической области, что крайне актуально в свете возможного запуска оружейных ядерных разработок Саудовским королевством по следам ядерного соглашения ведущих мировых держав с Ираном.
Я бы сказал, что в Саудовской Аравии до сих пор существует реальный консенсус в пользу сохранения абсолютной монархии, которая вполне соответствует и менталитету, и степени социально-экономического развития саудовского общества, а также пользуется поддержкой суннитского духовенства. Нет никакой уверенности в том, что демократия, если она обернется победой радикальных сил, будет принимать более рациональные решения и удовлетворять потребности подданных в стабильности и материальном преуспевании лучше, чем королевская семья. Ближайшее будущее с его экономическими, военными и престолонаследническими вызовами покажет, так ли это на самом деле. А пока что ограничимся утверждением, что монархия в Саудовской Аравии не идеальная, но далеко не худшая в тамошних условиях форма власти.
Давайте поговорим об отношениях Саудовской Аравии с Ираном, Сирией, Турцией и с группировкой ИГИЛ.
После победы исламской революции в Иране в 1979 году саудовцы видят в режиме аятолл смертельную угрозу самому долгосрочному выживанию королевства, которую Тегеран претворяет в жизнь и прямо, и косвенно через дестабилизацию союзников Эр-Рияда в мусульманском мире. Саудовцы прекрасно осознают, что завершение этой борьбы за политическое и идеологическое лидерство в ближайшем будущем не предвидится, что режим в Тегеране достаточно силен, а потому с ним приходится искать какую-то форму сосуществования. В военном отношении саудовская армия не уступает иранской. В Ливане, Ираке и Сирии стороны воюют через посредников, и там, на сегодня, между ними создалось некое динамическое равновесие. Во всяком случае, без больших усилий иранцам Сирию не удержать. Конечно, Саудовская Аравия и Турция оспаривают верховенство в суннитском мире. Их отношения во время правления братьев-мусульман в Египте, которых Анкара поддерживала, были весьма натянутыми. Но в том, что касается Сирии, Эр-Рияд и Анкара солидарны, и это совершенно естественно сглаживает конкуренцию между ними. Гегемонистские устремления Ирана заставляют очень нервничать и саудовцев, и турок. Что касается отношений саудовцев с ИГИЛ и схожими экстремистскими группировками, то в Эр-Рияде понимают, что поддержка салафитов – это обоюдоострая и очень рискованная игра, но саудовцы не могут себе позволить вообще не играть в нее. Та же дилемма была у них с Аль-Каидой. Они ее терпели и вполне успешно направляли ее активность вовне, пока Усама бин Ладен не стал устраивать теракты в самом королевстве. Саудовцы идеологически привержены ваххабизму, а в военно-дипломатической области им нужны союзники в борьбе с радикальным шиитским лагерем.
В ходе визита в Эр-Рияд президент Обама выскажется публично в поддержку очередной, четвертой в нынешнем году, попытки установить перемирие в войне в Йемене между суннитским правительством, союзником Саудовской Аравии, и шиитскими мятежниками хути, которых спонсирует Тегеран. Соединенные Штаты предоставляют разведданные и материально-техническую помощь саудовской армии, а также эпизодически перехватывают иранские суда, доставляющие оружие повстанцам. Это все. Достижения мира сильно осложняют присутствие в Йемене группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове, которая контролирует почти все южное побережье и промышляет незаконной торговлей нефтью. До последнего времени саудовская армия почти не тревожила группировку.
Рассказывал Евгений Аронов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Минюст на днях внес Меджлис крымско-татарского народа в список экстремистских организаций и запретил его деятельность. Такое решение министерство приняло на основании решения прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской. В Киеве по факту запрета деятельности Меджлиса возбудили уголовное дело за умышленное унижение национального достоинства крымско-татарского народа. Ранее с критикой решения Поклонской о прекращении полномочий Меджлиса крымских татар выступила международная правозащитная организация Amnesty International, рассказывает Любовь Чижова.
Прокурор Наталья Поклонская подала иск о запрете деятельности Меджлиса в Верховный суд Крыма 15 февраля этого года. В иске прокурор указала, что объединение крымских татар несет ответственность за организацию энергетической блокады полуострова и массовых беспорядков, которые названы экстремистской деятельностью. В качестве примеров она привела антиправительственные акции членов Меджлиса перед парламентом Крыма в феврале 2014 года. Кроме того, нынешняя крымская власть считает, что лидеры Меджлиса причастны к подрывам ЛЭП на территории Херсонской области на Украине в ноябре 2015 года, которые полностью обесточили полуостров. По данному факту, ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Диверсия». Член Меджлиса, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, объявлен по этому делу в федеральный розыск. Лидеры Меджлиса Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев, которые обвиняются в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, также объявлены в международный розыск. В сентябре 2015 года лидеры Меджлиса выступили инициаторами блокады Крыма. Активисты блокировали контрольно-пропускные пункты на границе республики с Украиной, тем самым мешая провозу продуктов в Крым. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров рассказал Радио Свобода о том, как он относится к решению Минюста России.
Я могу это прокомментировать лишь то, что страна-агрессор Россия, которая оккупировала Крым, предприняла очередное действие, которое является преступным по отношению к коренному народу полуострова. Мы не рассматриваем решение Минюста Российской Федерации в правовой или иной плоскости, поскольку само нахождение России в Крыму является незаконным, противоречащим всем международным и, собственно, и российскому законодательству, поскольку у нас до сих пор существует договор между Россией и Украиной о признании границ. Соответственно, мы будем делать все для того, чтобы международное сообщество максимально влияло на Россию для того, чтобы Россия не имела возможности ни удерживать Крым как незаконно занятую территорию, тем более совершать там преступления.
Почему российские власти так ненавидят и боятся крымских татар? Почему-то они решили запретить Меджлис?
Любой преступник, заходящий в чужие владения, он ненавидит хозяев этих владений. Любой захватчик, приходящий на крымскую землю, ненавидит тот народ, который живет на этой земле. Других объяснений у меня нет.
Вы будете как-то бороться за отмену этого решения? Это вообще в принципе сейчас возможно?
Мы дальше усилим наши действия для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров по всем вопросам, связанным с нарушением ею международного права по восстановлению территориальной целостности Украины, включая и Крым.
Чем сейчас занимаются члены Меджлиса, которые, естественно, находятся не на территории Крыма, а, скорее всего, в Киеве, в Украине? Чем вот вы сейчас занимаетесь? В чем заключается ваша каждодневная работа?
Я могу сказать, что за прошедшую неделю мы, члены Меджлиса, были в Литве, где встречались со всей нашей диаспорой. Мы там собрали исполнительный совет Всемирного конгресса крымских татар. Представители 12 стран съехались в Вильнюс. Вильнюс, потому что там живет большая община татар, выходцев из Крыма. Там же мы встретились с руководством этой республики. После этого я и Мустафа Джемелев участвовали в работе двухдневной саммита Организации исламского сотрудничества. Мы имели возможность встретиться с некоторыми руководителями исламских государств. Завтра я выступаю в Страсбурге на мероприятиях Совета Европы. Мы каждый день находимся в такой деятельности, которая направлена на то, чтобы как можно быстрее международное сообщество возвратило Россию, прежде всего ее руководителей, в рамки международного права.
Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В связи с решением Минюста России о внесении Меджлиса в список экстремистских организаций официальный протест выразил МИД Украины. В заявлении ведомства говорится, что российская сторона нарушила международное право, а также Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Президент Украины Петр Порошенко назвал приостановку деятельности Меджлиса нарушением базовых прав и свобод человека и заявил, что считает инцидент восстановлением сталинской политики относительно коренного населения полуострова. О том, чего добивается Россия, включившая Меджлис в список экстремистских организаций, «Радио Свобода» рассказал заместитель генерального директора первого крымско-татарского телеканала АТР, который сейчас работает в Киеве, член Союза крымских татар Москвы Айдер Муждабаев.
Я считаю, что Минюст России включил Россию в список фашистских государств этим решением. Я считаю, что этим актом брошены все маски в намерении российских властей в отношении крымских татар. И что этим актом возрождается практика национальных репрессий, которая была долгое время забыта на территории Европы. Но, к сожалению, на новом витке истории крымским татарам, видно, придется пережить то, что казалось уже пережито всеми. Потому что речь идет не о запрете Меджлиса. Я много раз об этом говорил. Деятельность Меджлиса и так политически невозможна в Крыму уже 2 года. Речь идет о том, чтобы всех крымских татар сделать изгоями, перевести их в состояние такой касты неприкасаемых. Когда другие люди будут бояться с ними общаться, будут считать их опасными для себя, будут говорить о детях, лучше не общайтесь, то или завтра их посадят там за сочувствие Меджлису. Найдут какую-нибудь газету, книжку, фотографию Джемилева, старое фото с Чубаровым, что угодно найдут, теперь же для этого нет никаких препятствий. И, собственно, это мы наблюдали, не мы наблюдали, а это мир наблюдал при становлении Третьего рейха, когда евреи вдруг замечали, как вокруг них образуется вакуум, как не приходят друзья, не отвечают на звонки, как соседи перестают здороваться. И также это проходило в период политических репрессий в России, в Советском Союзе, когда каждый, как помогли заподозрить в том, что его могут объявить врагом народа, становился изгоем и был изолирован от бывших друзей, коллег, соседей. А такого рода репрессивные решения, они имеют свою цель именно сделать уязвимыми каждого крымского татарина и, соответственно, создать вокруг них такую атмосферу безопасности. Невидимое гетто.
Сразу после решения Минюста России официальный протест выразил МИД Украины. Президент Украины Порошенко назвал приостановку деятельности Меджлиса нарушением базовых прав и свобод человека. А как вам кажется, вот реакция украинской власти была достаточно жесткой?
У меня нет вопросов к риторике украинской власти. Она правильная, и она отражает суть того, что происходит в Крыму. Другое дело, что может сделать украинская власть для крымских татар. Она сделает очень многое, на самом деле. Но, к сожалению, пока эти действия явно недостаточно. ни на внутриполитической, ни на международной арене. Я бы не хотел тут учить украинскую власть, что делать. Мне кажется, там есть здравые люди, которые понимают, что надо делать, которые понимают, что нужно признавать этих татаров не просто формально коренным народом, а инфантилизировать автономию в национальном составе Украины. Нужно давать возможность Меджлису выступать как единственным легитимным органом, оставшемуся от Крыма, в качестве правительства в изгнании крымского, представлять Украину в качестве этого правительства на международной арене. Собственно, то, что сделала страна, у которой отняли часть территории, это создало бы правительство. К сожалению, за 2 года никаких шагов в этом направлении сделано не было, удивляет даже западных дипломатов, которые, понятно, хотели бы иметь дело с легитимным признанным страной правительством, а не с организациями. Вот. И хотели бы, чтобы политика Украины в вопросе защиты конституции была более ясной и структурная, и последовательной. Потому что пока это, возможно, набор правильных, важных реплик, за которыми не стоит никаких действий практически. Я думаю, что действия российской власти подтолкнут украинское правительство и парламент, и мировое сообщество более осознанным и решительным действием в защиту прав крымских татар. Создается атмосфера страха, создается атмосфера гетто такого демонизированного, где забором будет служить страх и постоянная угроза жизни твоей, твоей свободе, жизни свободе своих детей. И таким образом российская власть планирует в Крыму держать везде общество и главным образом крымских татар, которых не без основания это самый такой цельный и осознанной социальной силой, которая никогда не признает своего положения народа второго сорта и никогда не смирится с этим. Хотя крымские татары никогда не оказывали вооруженного сопротивления. Но сопротивление гражданское настолько сильное, что его никогда никакими методами перебороть не удастся. Это иллюзия, которая станет растительной для России, конечно, в будущем. Но, как и всякий тоталитарный режим, он живет по своей логике. И никаких разумных аргументов он не признает. Любой тоталитарный режим работает на свое разрушение. И это один из шагов в сторону разрушения. Единственное, очень жаль крымских татар, которые пострадают на этом пути. И жаль тех людей, не крымских татар, которые им сочувствуют и помогают. Я их тоже называю крымскими татарами, потому что сейчас, если правильно, это уже не национальность, а это степень самоуважения, степень человеческого достоинства.
Это был журналист Айдер Муждабаев. Решение о прекращении полномочий Меджлиса крымско-татарского народа, вынесенное прокурором Поклонской, ранее раскритиковала международная правозащитная организация Amnesty International. Правозащитники отмечают, что отныне, согласно принятому решению, любой человек, ассоциирующий себя с Меджлисом, может оказаться перед лицом серьезных обвинений в экстремизме. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Муниципальные выборы в подмосковном населенном пункте Барвиха стали боевым крещением нового руководителя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Точнее, фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального сделал эти выборы испытаниями для нее. Сотрудники ФБК решили баллотироваться в Барвихе и обнаружили массу нарушений и пожаловались Памфиловой. Остались недовольными ее реакцией. На следующий день Памфилова, однако, признала жалобы обоснованными. Как это скажется на выборах, которые состоятся в ближайшее воскресенье, кандидатам от оппозиции предстоит увидеть. Пока что Иван Жданов, юрист ФБК и один из кандидатов в Барвихе, стал фигурантом уголовного дела. Его вскоре после выдвижения заподозрили в уклонении от призыва в армию. Памфилова же на встрече с представителями ФБК сказала Жданову, цитирую, «Вы должны быть готовы ко всему. Я прошла этот путь. Надеюсь, и вы успешно его пройдете. Ничего страшного. И мы вам поможем, чтобы все было по закону». Конец цитаты. Барвиха давно стала нарицательным местом в ее окрестностях. В верховьях Москвы-реки расположены резиденции высших чиновников государства и особняки чрезвычайно состоятельных людей. Но еще это и поселок с обычными пятиэтажками. В интервью «Радио Свободы» Иван Жданов называет Барвиху «маленькой Россией», объясняет замысел ФБК.
Изначально была такая мысль, что состав Центральной избирательной комиссии обновился, что в сентябре в 2016 году в России будут принципиально важные выборы в Государственную Думу, в 2018 году выборы президента, и очевидно, что это обновление состава Центральной избирательной комиссии было для того, чтобы как бы забыть о чуровщине, то есть забыть о фальсификации выборов, которые происходили в 2011 году на выборах Государственной Думы.
Для того, чтобы не ждать выборов в Государственную Думу, достаточно нам было понять на муниципальных выборах, за которые отвечает тоже и Центральная избирательная комиссия, поскольку муниципальные комиссии нижестоящие для них, и ЦИК осуществляет контроль за выборами на всей территории России, понять, исчезли ли фальсификации или не исчезли, и будут ли выборы честными, если говорить уж простыми словами. Барвиха — это такая совершенно маленькая Россия, где на фоне показательной роскоши, на фоне миллиона особняков, которые стоят миллионы долларов, небольшой поселок, состоящий в основном из пятиэтажек, это Барвиха, где те же проблемы. Ржавая вода. Барвиха и Усово тупик, два поселка. Ржавая вода, грязные подъезды, ямы на дорогах. И это все с достаточно большим бюджетом. Доходная часть, которая 700 миллионов, это очень высокая доходная часть бюджета. И поскольку высокий достаточно имущественный налог, за счет дорогих коттеджей этот бюджет наполняется, местный бюджет. Вот, и решили участвовать, проводили агитационную кампанию, достаточно серьезную агитационную кампанию, но эта агитационная кампания сталкивается сейчас во время агитации, во время уже досрочного голосования, сталкивается с типичными нарушениями. Ну вот нарушений просто настолько много, что даже я не буду все мелкие перечислять. Это превышение финансирования избирательной кампании, это использование служебного положения, использование административного ресурса в виде машин администрации. Это подвоз избирателей. И то, что, с чем мы столкнулись, это уже технология достаточно отрабатывалась на прошлых выборах при Чурове. Это досрочное голосование по дополнительным спискам из так называемых резиновых квартир. То есть людей из других регионов просто привозят, незадолго до выборов регистрируют в квартиры в массовом порядке по месту жительства, и они получают право голосовать на муниципальных выборах. Вот это примерно таких людей. Всего на досрочном голосовании уже за 3 дня проголосовало 180 человек. Из таких резиновых квартир проголосовало где-то 150 человек. То есть для понимания, для победы необходимо примерно 300 голосов для прохождения в муниципальное собрание. То есть уже можно говорить, что 150, примерно половина голосов, которые нужны для победы, они просто вот этими резиновыми квартирами нагнаны, и понятно, что они будут все за Единую Россию, это очевидно. Вчера мы общались с Эллой Панфиловой, но никаких результатов. Даже после разговора с Эллой Панфиловой подвоз также продолжается, досрочники из резиновых квартир также голосуют, никаких изменений. Ну и я думаю, Элла Панфилова очень ознаменовала свой старт как председатель Центральной избирательной комиссии фразой, что на мой вопрос, против меня возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, возбудили за 1 день, главное следственное управление, дело до 2 лет, это смешно. Элла Панфилова сказала, ну вы же понимали, на что идете, когда пошли к политику. Ну то есть, если глава Центральной избирательной комиссии согласна, что против кандидатов, молчаливое согласие, вместо того, чтобы сделать публичное заявление о том, что недопустимо возбуждать уголовные дела по политическим мотивам против людей, которые идут на выборы и избираться честным демократическим путем, она сказала, вы знали, на что вы шли. Мне кажется, это отлично знаменует приход Александра на пост председателя Центральной избирательной комиссии. И после этого есть прекрасное осознание, что ничего не изменится, что все, что было при председателе избирательной комиссии Чурове, все останется и при председателе Эле Панфиловой.
А означает ли, что на самом деле вы ничего не хотели поначалу в Барвихе, а просто хотели протестировать новую избирательную комиссию?
Мы не верили, что нас на выборы эти пустят.
Ну хорошо, вот сейчас вас пустили на выборы, и вот вы рассказываете, что это такая маленькая Россия, там есть миллионные особняки и рядом вот эти пятиэтажки. Вы кампанию ведете среди жителей пятиэтажек или вы рассчитываете привлечь на свою сторону обитателей особняков?
Выборы в Барвихе проходят по 2-5-мандатным избирательным округам. От каждого округа избирается по 5 депутатов. Один округ – это чисто поселок Барвиха, который состоит только из обычных многоквартирных домов. Второй округ –
Это поселок Усово, тупик, в котором проживает половина, примерно половина избирателей второго округа, живущих в обычных домах многоквартирных, а вторая половина избирается, вторая по деревням, вот где как раз элитные миллионные дома. Там есть и обычные, конечно, дома, тоже индивидуальное жилищное строительство, но чуть дешевле. Понятно, что там живут обычные люди, которые не элита. Я иду по первому округу, где у меня только обычные дома. Остальная команда ФБК идет по Усово-Тупику и деревням, и они агитируют и в Усово-Тупике, где живет преобладающее число избирателей, и, соответственно, и в этих деревнях ведут агитацию, то есть таким же методом там тоже живут наши избиратели. И даже в элитных домах есть те, кто поддерживает фонд борьбы с коррупцией Навального.
Вот это как раз очень интересный вопрос. Я и хотел попросить вас рассказать об отклике и среди обитателей многоквартирных домов, и в этом есть какая-то ирония, но есть ли какой-то отклик у людей, которых вы часто пытаетесь разоблачать в фонде борьбы с коррупцией?
Ну, вы знаете, какой отклик у тех людей, которые мы разоблачаем, это пример возбужденного уголовного дела, это отклик этих людей. А что касается непосредственной агитации, то ребят второго округа, они ходят по поселку, их там встречают и в элитных домах. Метод агитации — это door-to-door, то есть от двери к двери мы идем и обходим каждого избирателя, избирателей немного, и кандидат сами обходит. И в некоторых элитных домах и приглашают на чай, и говорят, что будут голосовать за нас. В том числе была встреча вот у наших ребят второго округа с бывшим заместителем министра экономического развития. Вот сейчас фамилию не вспомню, но то есть такая категория жителей тоже обещали голосовать. А отклик от тех, кто там живет, например, Шойгу, Песков, ну, к этим домам, конечно, даже невозможно подойти, потому что они обычно суперохраняемые, и туда никто не пускает, конечно.
Просто богатые люди, не чиновники, но обладатели вот этого элитного жилья в Барвихе, они не испытывают к вам какого-то 100% отвращения и неприязни?
Абсолютно нет. Наоборот. Там же живут, понимаете, многие бизнесмены, которые своим трудом заработали, это своим предпринимательской деятельностью. Есть и такие, и это абсолютно обычные люди, которые нас зачастую поддерживают.
А обитатели пятиэтажек, они за Путина в основном, или там царят какие-то и оппозиционные взгляды?
Вот, например, поселок Барвиха, это бывшие санаторий Барвиха и резиденция, там непосредственно в этом поселке, он как бы окружает резиденцию Майндорф, такой замок Майндорф, где встречают иностранных представителей. Там много проводил времени Ельцин, и Медведев и Путин. И с ними интересно достаточно общаться. Они там постоянно видели Брежнева, Косыгина, всю советскую элиту. И у них достаточно интересные отношения. Они Путина в основном не любят, потому что при Путине территория резиденции значительно увеличилась. При Путине как раз начали вырубаться леса вокруг поселка, а это очень серьезная проблема экологическая для местных жителей. При Путине вот эти леса начали вырубаться, захватываться речки. Понятно, что он, может, это и не непосредственно не контролирует, но местные жители связывают это как раз с его президентством. При этом к Ельцину совершенно другое отношение, хорошее отношение. То есть это совершенно нетипичная ситуация для всей России. Они не отравлены Путиным. Наоборот, я бы даже сказал, что Путина скорее не любит в поселке, чем любит.
С юристом фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью у микрофона Светлана Павлова. Власти Эквадора сообщили, что число погибших в результате сильного землетрясения магнитудой 7,8, случившегося вечером 16 апреля на побережье в северо-западной части страны, превысило 400 человек. Еще как минимум 300 числится пропавшими без вести. Раненых не менее 2000. Разрушения очень велики. Десятки тысяч людей так или иначе затронуты бедствием, лишились домов, остались без продовольствия и электричества. Президент страны Рафаэль Корреа назвал случившееся крупнейшей катастрофой в Эквадоре за последние 70 лет. О сложившейся ситуации мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с латиноамериканистом Александром Гостевым.
Александр, вы бывали в Эквадоре, у вас там есть знакомые, насколько я знаю. Они не пострадали, я надеюсь. Что они рассказывают о произошедшем?
Я вчера общался с одним своим знакомым. Он бизнесмен такой средней руки, живет в столице, в Кито. Я спрашивал его, как обстоят дела. И он мне рассказал, например, что его ближайшие друзья как раз сейчас находятся в одном из городков, пострадавших наиболее сильно от землетрясения, и они оказались там отрезаны от цивилизации, хотя напрямую, слава богу, их это все не коснулось. Дело в том, что в силу специфики климата и географии местной в Эквадоре именно весна, март и апрель, и май – это такой самый туристический сезон. В Эквадоре очень развит внутренний туризм. Именно тот северо-запад страны, который затронут землетрясением, это место, которое считается таким курортным туристическим районом для своих, для эквадорцев. Там именно как раз есть вот пляжи, какие-то пальмы, развита относительно инфраструктура. И именно в это время года теплая вода. И я напомню, что землетрясение как раз произошло поздно вечером в субботу, когда масса людей туда приехали на выходные, а это очень большое количество как бы народа. Я сам бывал в тех районах, могу сказать, что это такие цепочка идущие рыбацко-курортные зоны, городки, где много по местным меркам достаточно хороших таких каких-то отельчиков, ресторанчиков, магазинов, ночных клубов. И вот как раз там находилось очень много людей в этой зоне, не только местные жители, когда все это случилось. И сейчас в этом месте ситуация очень плачевна, потому что, во-первых, эти районы отрезаны вообще географически от остальной части страны огромными горами, через которые идут такие очень сложные, не очень хорошего качества дороги, горные серпантины, которые тоже относительно разрушены землетрясением. В этом месте, в этих городках, нет никаких больших аэропортов, ну, что называется, какие-то сельские такие взлетно-посадочные полосы. Люди туда приезжают в основном на машинах, те, которые там не живут. Именно проблема в том, что туда и спасателям, и каким-то военным очень трудно сейчас добраться. Поэтому вот гуманитарная ситуация, я по катастрофе, может быть, все-таки еще ее не назвал, тем более, что сейчас я там не нахожусь, не знаю точно, как там обстоят дела. Но она очень и очень сложная.
Ну а как идут поисково-спасательные работы? Известны ли какие-то важные детали?
Я посмотрел на список стран, которые уже послали в Эквадор своих спасателей, инженеров, врачей, еще каких-то специалистов. Ну, Латинская Америка в очередной раз продемонстрировала такую свою общую солидарность. Это исключительно латиноамериканские страны, от Мексики, Кубы и Венесуэлы до Бразилии, Аргентины и Чили. Но, опять-таки, упомяну климат. Это такой район, где климат всегда очень жаркий, влажный. По словам очевидцев, уже невыносимая вонь от разлагающихся тел, увы, просто чувствуется на улицах вот тех городков, которые разрушены землетрясением. Это в основном, в первую очередь, да, это три городка – Пуэрто-Вьехо, Манта и Педерналес. Не хватает практически ничего. Не работает мобильная связь или работает с перебоями, нет электричества, соответственно, не работают бензозаправочные станции, не хватает чистой питьевой воды, медикаментов. И вообще Эквадор по своему потенциалу, как государство, оно, ну, скажем, прямо не самое передовое даже по масштабам Латинской Америки, и несмотря на то, что власти, спасатели, люди вот делают все возможное, у них просто не хватает сил.
Ну, сильные землетрясения в Латинской Америке частое явление, но в разных странах континента в результате этих бедствий либо погибает очень много людей, они вызывают масштабные гуманитарные катастрофы, либо же последствия бывают относительно небольшими, даже минимальными. С чем это может быть связано?
За недавние совсем годы очень много землетрясений произошло в Латинской Америке. Ну, навскидку вспомню катастрофическое землетрясение в Перу в августе 2007 года, когда погибло, сотни человек погибли. Все помнят январь 2010 года в Гаити. Это самое страшное по последствиям землетрясения. Еще мощнейшее было в Чили в феврале 2010 года. Там магнитуда была больше 8. И в Чили же в прошлом сентябре когда погибло всего 13 человек, а могли бы быть сотни тысяч погибших из-за цунами, которое было. Вот на этом хотелось бы остановиться подробнее. Вот сейчас в Эквадоре, слава богу, цунами не захлестнуло вот эти прибрежные городки пострадавшие. Просто, ну, не было его. А вообще-то, если бы вот такое случилось, это была бы действительно настоящая вот катастрофа. Мы уже на Радио Свобода рассказывали о том, что после 2010 года та же Чили закупила очень современную израильскую систему предупреждения о надвигающейся катастрофе. Хотя, конечно, землетрясение не предотвратить, не практически предсказать невозможно, но, во-первых, можно предупредить население о надвигающемся цунами, если все это происходит на побережье. А, во-вторых, да, действительно говорят же, что не землетрясение убивает, а коррупция, бездействие и неспособность властей справиться с последствиями. Очень много сейчас критики звучит в адрес вот этого левого эквадорского президента Рафаэля Корреа. Говорят о том, что этот человек в последние годы слишком много занимался собственной персоной, внешней и внутренней политикой страны, а не экономикой. Ну вот мы сейчас наблюдаем вообще одни и те же тенденции на всем латиноамериканском континенте. Я напомню, что драматические события разворачиваются в Бразилии, где грозит импичмент президенту этой страны Дилме Руссеф. И упреки звучат все те же и те же. Те же и в Венесуэле в адрес Николаса Мадуро, что эти люди последние годы слишком громко, допустим, топали ногами на международной арене, слишком тщательно, как бы так активно искали политических врагов, оппозицию в своей стране, но не занимались экономикой. И при них, при этих всех той или иной степени левых лидерах, буйно очень расцвела коррупция, страшный непотизм. Очень сильно их ругают за то, что не было ничего сделано. Причем вот что забавно, одни и те же упреки действительно в разных странах. Ни в отношении строительства новых, современных и сейсмоустойчивых, подчеркну, зданий. Очень много говорится о том, что уже вот 21 век вроде бы на дворе, не строятся современные дороги. А в случае Эквадора вот сейчас именно, я повторю, это стало основной проблемой, что до пострадавших районов невозможно добраться. В общем, не создается нормальная, хорошая инфраструктура. Рафаэль Корреа, он в силу своих политических убеждений, зная все это, зная о том, что возможны какие-то природные, например, катастрофы в любой момент могут случиться, это же Эквадор, Перу, Чили, Мексика, это все часть знаменитого такого Тихоокеанского огненного кольца, там действительно все это постоянно происходит. Вот он отказался сделать то же самое, когда ему это предлагали. Но вот он левый президент, его больше заботил ближневосточный мирный процесс, в котором он так, вроде бы, президент маленького Эквадора, ну, занял определенную сторону, хотя, говорится, где Ближний Восток, а где Эквадор, но не позаботился о собственном населении. Ну, какие выводы из всего этого будут сделаны? Ну, смею предсказать, что, наверное, никакие. Власти начнут искать, как всегда, стрелочников, но радикально ситуация сейчас там может измениться только, наверное, если правительство поменяется.
Рассказывал обозреватель Радио Свобода, латиноамериканист Александр Гостев. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор, ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, что власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».